11 июля, первая лекция Рава Коэна.
Вчера мы начали обзор первой заповеди. И мы нашли, что на горе Синай еврейский народ он не только видел видение, уникальное видение, не только слышал неповторимые буквы, звуки. Это уникальное видение, которое обещано, что мы увидим его вновь, когда уже Всевышний с приходом Машиаха откроется всему миру, всему человечеству. И то, что весь И то, что видела на горе Синай, то, что видел еврейский народ, это видение, оно откроется всему человечеству. И что еврейский народ там узрел нечто большее, чем просто видеть чудесное явление. Они там постигли устройство не только всего физического мира, но и всего духовного мира и духовных сил, и то, как они сочетаются с физическими силами, с физическим миром, и то, что нет никакой силы в реальности, которая бы не подчинялась полностью, абсолютно Всевышнему. И что Всевышний – это абсолют, и то, что в полном смысле понятие «есть» в абсолютном смысле, можно соотнести только к нему. И что евреи это постигли, войдя в состояние, когда душа находится на грани выхода из тела, и когда они были в положении, когда можно было видеть голоса. Это вот вкратце резюме нашей вчерашней беседы. Сегодня мы начнем более подробный разбор первой заповеди. Напомню вкратце вопросы, которые мы задали вчера при анализе первой заповеди. Анохи Ашем Элокеха Ашер Хоцеатиха Мерец Мицраим и Бейт Авадим. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Мы задали вопрос по поводу первого слова «Я». Анохи. И сказали, что это слово вызывает некое удивление, поскольку обычно местоимение первого лица «я» в Торе постоянно упоминается как «они». И вдруг здесь это местоимение, оно дано в некой видоизмененном виде, в виде «анохи». И мы задались вопросом, почему это так? И в чем отличие между «они» и «анохи»? И почему именно Всевышний объявился в лице «анохи», а не в лице «они»? Что это давало, что это показывало, что, чему это учило? Начнем с этого вопроса. В самом тексте Торы. В тексте Торы, как известно, нету гласных Бук, и там не пишется Торт. Это Ковен, точка. А вот только вот гласные буквы. Когда пишется, они пишутся вот такой форме, когда пишется Анухи, пишется вот так вот четыре буквы. Алеф, Нун, и Каф, Каф и Юд. Разница в одной букве. Но что она означает, эта одна буква? Какой смысл заложен в этой одной букве? Обратите внимание на форму этой буквы. Форма этой буквы – это кисть руки. Само название этой буквы – каф – означает кисть, кафая – кисть руки. И стало быть, смысл этого слова, он такой, что я тот, кто несет тебя на руках. И я тот, который носит тебя постоянно по жизни. Также буква «каф», когда она ставится в конце слова, то она означает второе лицо. Кто знает иврит, скажем, как сказать на иврите «с тобой», «итха», «в тебе», «беха», об этом мы говорим «ха», это «каф» в конце, да? «Для тебя», «бишвилха». Всегда в конце эта буква «каф» означает именно второе лицо, обращение ко второму лицу. Получается, что в слове «анухи», помимо «они», помимо того, что означает местоимение «я», заключается еще дополнительное значение. Это «я», который несет тебя на руках, это «я», который в тебе. Тогда это не просто «я» и «ты». Когда говорится «они», это «я» и «ты». Вот я тут, ты там. Между нами какое-то расстояние, между нами какая-то дистанция, какой-то барьер, мы с тобой разные, есть я и ты. А это говорится «анухи», это что-то другое, намного глубже. Это я, и не просто от меня далек, я с тобой, я против тебя, между нами есть барьер, наоборот. Это я с тобой, я тебя несу на руках, я в тебе. Вот такой смысл заложен в понятии «анухи». Еще один нюанс в этом слове. Например, напишем два разных предложения на русском языке. Я два разных предложения. Ну, конечно, водитесь как-то разные, это же одинаковое предложение. Однако эти предложения можно прочитать двояко, и тогда они будут иметь два разных смысла. Обратите внимание. Я сижу. Или я сижу. То есть, в первом случае мы подчеркнули именно местоимение «я». Это именно я сижу, а не Костя, а не Петя, а не Вася. Это я. Сейчас не важно, что я делаю, главное, что это именно я, а не тот другой. Это я сижу. Во втором случае подчеркивается, что именно я делаю. То есть не важно, что это я, главное, что я делаю. Я сижу. Я не лежу, я не летаю, я не стою, но я сижу. В русском языке из самого предложения, не зная контекст, невозможно определить, что именно имеется в виду. Вот первый смысл заложен в предложении или второй. Только из контекста, именно о чем идет речь, о чем это разговор, можно понять, что подчеркивается, именно я сижу или я сижу. Дальше напомню, что не так. Когда есть желание подчеркнуть местоимение, именно я, то Тора будет пользоваться словом «анухи». Когда хочешь подчеркнуть, что я делаю, она подчеркивает именно «они». Она будет пользоваться словом «они», местоимением «они». И здесь получается, что у нас идет подчеркивание именно «это я, Господь Бог твой, который вывел тебя». То есть не спутай меня ни с кем. Значит, нет такого, такой личности, нет другого, ничего такого, чтобы кто бы мог вывести, кто мог сотворить тебя, создать тебя, все, что там происходило, все, что там виделось. Именно это я. То есть в это я был заложен огромный смысл. Это не просто я, Господь Бог, это намного больше. Это именно я и никто другой, и я, который в тебе, который иду с тобой, который ношу тебя на руках. Несу тебя на руках. Вот так евреи восприняли это только первое слово «я». Интересно, что наши мудрецы учат, такое, дают такое поучение, что всю Тору идейно можно свести к 10 заповедям. То есть 10 заповедей, они как бы включают в себя идейно всю Тору. Мы уже сказали, что это 10 главных принципов, которые включают в себя все остальные заповеди. Да? То есть идейно можно свести всю Тору к 10 заповедям. Все 10 заповедей идейно упираются все в первую заповедь. Из первой заповеди вытекает все остальное. Это корень всех остальных заповедей. Из того, что есть Всевышний, который сотворил тебя, создал тебя, я Господь Бог твой, отсюда вытекает все остальное. Говорят мудрецы дальше, что всю первую заповедь идейно можно свести к первому слову «Анохи». Но на этом эта цепочка не заканчивается. Все первое слово «Анохи» можно свести к первой букве «Алиф». Каким образом? Вот у нас есть слово «Я, Господь, Бог твой». И слово «Господь» – это четырехбуквенное имя Бога, которое нам запрещено произнести в оригинале, как оно записано. Мы только произносим имя Гашем, и нам запрещено это произносить, как это записывается. Это четырехбуквенное слово, и его запрещено также и писать. Только если человек пишет какие-то святые свитки, то есть переписывает Тору, там, святые тексты, только тогда. Но даже для учебы, даже на доске мы не имеем права это записать. Почему? Проблема не в том, чтобы записать. Проблема в том, что нельзя это стереть. Потому что стереть имя Бога – это как бы некое неуважение к имени Бога. Потому и не пишем слово «полное Бог» даже в русском языке, а через что только что можно было стереть это слово, иначе написать слово полностью, просто стереть слово Бога – как-то это некое неуважение к Богу. И вот сейчас, пользуясь некоторой методикой, запись имени Бога, не записано на самом деле это слово, немножко видоизменяя его, для пояснения, для изучения, мы объясним сейчас некое значение буквы «Алеф». Четыре буквы на имя Бога. Я пишу его с видоизменением, да? У нас это вот первая буква, это «Йод». «Йод». Вторая буква должна быть здесь «Хей». Я специально не пишу букву «Хей», потому что нельзя это уже писать. «Вам» и потом снова «Хей». И мы остальные здесь пишем букву «Куф». То мы знаем, что подразумевается буква «Хей». Что можно было это потом стереть. Как-то в Израиле произошел такой случай интересный, что один учитель, забыв об этом правиле, записал имя Бога на доске во время урока. Потом спохватился. Теперь что делать? Нельзя это стереть. Сняли доску, отнесли это в склад, и она пролежала много лет, пока это не выветрилось само. Но уже стирать уже нельзя было. То есть настолько запрет серьезный, насколько нужно его придерживаться, если вдруг кто-то ошибется и напишет. Теперь мы знаем, что у каждой буквы есть цифровое значение, которое называется еще гематрия. Если посчитать цифровое значение имени Всевышнего, то йод – это 10. Кто знает, сколько хей?
5.
Вам? Алев, бет, гимел, далет, хей, вам. 6. И снова хей. Вместе получается 10, 5, 15, 21, 26. Цифровое значение имени Бога – это 26. Интересно, что Тора была дана в 26-м поколении от Адама. Здесь по поколениям. От Адама до Ноаха 10 поколений. От Ноаха до Авраама снова 10 поколений. Потом от Авраама до Моше уже 6 поколений. То есть Моше, это 26-е поколение, именно Моше как бы принес Тору с неба на землю. Тора была дана в 26-м поколении, что тоже очень символично. Теперь, если взять буквы, если когда-нибудь, вот кто в субботу был на молитве, и может обратить внимание на буквы Торы, может взглянуть свиток, то пишется вот буква Алэ, свитки Торы, ну, на доске пишем, потому что не так, но пишется вот таким образом. То есть она состоит из трех букв, буква Алэ. Это два йода, прямой и обратный, и буква Вав, видите, вот эта черточка Вав, наклоненная. Если посчитать гематрию этих трех букв, йод мы сказали 10, два йода это 20, и Вав это 6, получается 26. То есть Алэ, его цифровое значение это 1. Алф это первая буква. 1 это единый Бог. А составляющую буквы тоже указывает на Всевышнего. Это тоже 26, как и само имя Бога имеет гематрию 26. Если записать само слово Алф, вот я записываю слово Алф, уже прописью, и посчитать гематрию, получается интересная картина. Алф это 1. Лама 30, и П это 80. 80, 31, получается 111. Единица. Имя Бога, как ни крути, все равно всегда получается единица. Интересно еще одно, что прямой взгляд на мир начинается с Алых. По порядку, да, идет с Алых. И если смотрит человек на мир правильно, именно в правильном порядке, вот так, я не буду здесь нарисовать стрелку, вот так, в таком порядке, то идет Алеф Ламет Пей. Алеф это Всевышний, Ламет это от слова Лильмод, учиться, кто знает иврит, Лильмод, Меламед это учитель на иврите. П это уста. То есть Всевышний научил нас от своих уст нашему учению. Да, то есть, вот такой смысл должен самим слово Алеф. И такой правильный взгляд на жизнь, такой правильный взгляд на мир. Если человек он неправильно смотрит на мир, то он увидит его в обратном порядке. Вот в таком порядке. То есть первое пойдет буква П. В конце слова П пишется вот так, а в начале слова это на. Как она пишется. Это одна и та же буква, просто как слово она принимает другую форму. Фей, а потом ламет, и потом уже алеф. Алеф, как бы печатная пишется так, свитки тоже, но за пропись она пишется вот так. Я могу написать тоже алеф, чтобы не запутаться. Пусть это слово. Это слово читается как пеле.
Чудо.
Пеле это чудо. То есть, если человек смотрит на мир неправильно, то мир представляется ему чудо, необъяснимое чудо. Загадка. И только лишь, если он смотрит правильно и понимает, что мир начинается с Творца, с Бога, только тогда у него есть шанс хоть как-то понять мир, осмыслить его. Но если он не учитывает присутствие Бога, то тогда у него никаких шансов понять мир нет. Для него мир останется нераскрытым чудом, необъяснимой загадкой. Интересно еще одно, что Тора начинается со слов «В начале сотворил Бог небо и землю». Это первое слово в начале. Пишется в Торе, это слово «берешит». В начале «берешит». Каждый, кто изучает это слово, наверняка запоминает, кто изучает Тору, наверняка запоминает это слово «берешит». потому что она часто упоминается, часто объясняется. Я слышал как-то лекцию только об этом слове, где-то лекция на 3 часа. Только об одном слове. Да. Само слово это, оно очень необычное слово, и много там секретов заложено. И в простом понимании, и на более глубоком уровне, и в уровне каббалы. Вот маленький секретик этого слова. Берешит. Пишется вот так. Да, вот. С этого начинается, с этого слова начинается Тора. Вот Берешит, Бара, Элоким, это Шамай, это Арец, и правда идет вся Тора. Обратите внимание на букву Бет. Это буква особой формы. Она закрыта со всех сторон, с 3 сторон, только с одной стороны открыта. О чем она говорит? То, что было до створения мира, человеческий разум это не может понять. Вот только один творец. Это недоступно для нашего понимания. Как бы бет это 2, алеф бет, да? Алеф это 1, бет 2. Тора не начинается с алеф. Почему? Потому что алеф единство нам не познаваем. Единство мы не можем познать. Только множество мы можем познать. И скажем, все в мире станет одного цвета, допустим, любого, скажем, коричневого цвета. Все, абсолютно все. То у нас не будет никакой возможности определить, что такое коричневый цвет. Потому что мы определяем только в сравнении с другими цветами. Мы сопоставляем разные цвета, видим разницу, видим контраст, тогда нам не знаю, это коричневый, это голубой, это серый и так далее. Но если представить себе, что все одного цвета, все, абсолютно все. И мы люди, и предметы вокруг, и природа, и небо, и земля, и травы, и птицы, все. То у нас нет возможности определить этот цвет, потому что нам нечего сравнить, нечего сопоставить, нечего отличить. И тогда мы теряемся. Наш разум не в состоянии уловить единство. Также точка, которая едина, точка, она едина, мы не можем уловить ее своим разумом, потому что она не имеет размеров. Такая точка – это нечто, не имеющее размеров. И наш разум не в состоянии уходить. Конечно, мы оперируем понятием точка, мы используем это понятие. Так же, как и понятие бесконечности. Мы оперируем, используем, но не можем уходить, мы должны осознать бесконечность, мы должны познать бесконечность. Поэтому человек, границы его мышления, они простираются между единством и бесконечностью. То есть то, что является не единством, то, что не является бесконечностью. Что может быть не единство и бесконечность? Если это не единство, так что это множество. Если это не бесконечность, то это ограничено. То есть это ограниченное множество. Только ограниченное множество может познать человеческий разум. Все, что выходит за рамки ограниченного множества, нами это не познаваемо. Выходят две вещи. С одной стороны единство, с другой стороны бесконечность. То, что только в пределах множества ограниченного, оно познаваемо. Бет это 2, двойка. Двойка это первое множество. Вот 1 и 2. 1 это единство непознаваемо, двойка это множество, уже мы можем уже познать. Двойка это уже линия. Если единица это точка непознаваемая, то двойка это же линия. И линию мы уже можем измерить, расстояние между 2 точками. Точка и точка, расстояние между 2 точками. Это линия, мы линию уже можем измерить. Можем уже определить ее. Уже можем что-то ей сказать. А точка, кроме того, что она существует, мы ничего не можем сказать. Мы просто не знаем, что это. Получается, что поскольку Тора дана человеку, именно для изучения человеческим разумом, то она не начинается с алеф. Потому что алеф нам не познаваем. Это единица, не познаваем. Начинается она с бет, с двойки. Потому что двойка это минимальное множество, которое можно познать. И стало быть, Тора говорит так. Человек знает, что у бет есть хвостик, кстати, интересный хвостик. Потому что это хвостик упирается в алф. Вот алф. Здесь вот это до створения мира. Это до бет. Нами не познаваем, но само бет берет начало в алф. Потому что хвостик указывает на это начало. Ты хочешь понять, изучить, знать, что стоит алеф, непознаваемое, а вот отсюда иди еще. Вот иди, здесь, пожалуйста. Начиная с двойки, ты можешь постигнуть. Но не перед двойкой. Перед двойкой ты не можешь постигнуть, ты не можешь это познать. Оно не улавливает человеческий разум. Может, как-то мы объясним еще значение других чисел. 3, 4, 5, они тоже имеют очень свой интересный смысл. Семерка, другие цифры, первая десятка, так сказать, особенно комплекс. Может, но не сейчас. Сейчас я хотел только на двойке поговорить, несколько слов, чтобы связать это с единицей, связать это с нашей первой заповедью. Оно. Вот до сих пор несколько слов о слове «берешит» и как она связывается с единицей. Итак, я Господь Бог твой. Мы вчера также ставили вопрос, какой смысл заложен понятие Господь и какой смысл заложен понятие Бог. Что это означает? Мы уже сказали, что нет никакого слова, которое мог бы дать определение сущности Бога, поскольку оно бесконечно, эта сущность, и нами непознаваема. Самое близкое понятие, самое приближенное, скажем так, это вот именно четырехбуквенное Бога, имя, которое непознаваемо нами, непроизносимое нами. Хотя оно тоже не отражает сущность Бога полностью, а только как проявление Творца. Что такое Бог без мира, это алеф до бет, перед бет, и это мы не можем уловить. Акт мироздания, створение мира, мы уже об этом говорили на одной из наших предыдущих бесед, что Бог не нуждался для себя никоим образом в этом акте. И что Он не сотворил мир ради себя. Он не нуждается в этом мире. Этот мир он абсолютно ничего не дает. Он такой же, как до створения мира, и такой же при створении, такой же будет после створения мира. Он не изменяет, он вечен, абсолютен. Этот абсолют никак не изменяется, ни при каких условиях. Так почему он створил этот мир? Сотворение мира только был акт милосердия. Для создать существо, именуемый человек, которому он отдаст свое благо. Вот ради этого он сотворил мир. То есть получается, что имя Бога, которое раскрывает в самой приближенной мере его сущность, это милосердие, понятие милосердия. И поэтому имя Господь, это Гашем, то, что мы говорим, так же еще называется, она мера милосердия. В то время, как имя Элоким, которое переводится в русском переводе как Бог, Господь Бог, да, это другая мера, посредством которым управляется этот мир, это мера суда, или мера правосудия, как называют. Природа как таковая не нуждается в милосердии, потому что у природы нет свободы выбора, у природы нет возможности отступить от веления Бога, противостоять ему. И поэтому, когда Тора в первой главе рассказывает о творении природы, всей природы, небо и земля, и космос, и животный мир, растительность, все, там нигде не упоминается имя милосердия. Вся первая глава Торы упоминается только лишь имя Бога Элоким. Мера суда. Природа существует, как она существует. Вода, она мокрая, огонь, он жжет, воздух, он легкий и так далее. То есть у каждой вещи есть своя характеристика, и она не может измениться. Что бы ни делал осел, он никогда не станет лошадью. Что бы ни делала кошка, она никогда не станет собакой. Она заложена так, створена так, это ее природа, изменить ее невозможно. Только человек имеет возможность выйти из рамки своего естества. Человек может быть как самым правильным существом, так и самым злым существом. Подняться он может выше ангелов, опуститься он может ниже всех животных. Есть люди-змея. если тупой как осел. Если ты смотришь, вдруг, ну вот перед тобой свинья. В человеке заложена вся природа. Он имитация всей природы. Миниатюрная как бы совокупность всех природных сил. И только человек, который в состоянии отступиться от веления Всевышнего, который может поступить вопреки своему предназначению, только он нуждается в милосердии. И когда Тора рассказывает о творении человека, только тогда появляется в Торе имя милосердия Бога. Со второй главы. Только человек нуждается в милосердии. Сказано в Мидраше так, чтобы показать нам именно вот как бы в чем смысл речи этих имен, имени Ашем, имени Элоким, имени понятия Господь, понятия Бог. Говорит Мидраш так. Пожелал вначале Бог сотворить этот мир мера милосердия. Чтобы в мире было только милосердие. Но он увидел, что мир не может выстоять, если будет в нем только милосердие. Тогда он решил сотворить мир только милосердия. Но все равно все, снова увидел, что мир не может выдержать только суд. Тогда он решил створить его обоими мерами. Управлять миром обоими мерами. И мера суда, и мера милосердия. В чем смысл сказанного? Почему мир не может устоять только милосердие? Наоборот, мы бы подумали, что дайте на милосердие, это же самое лучшее, что может быть. Однако, чрезмерное милосердие, милосердие, не имеющее границ, по отношению к человеку, оказывается, это не совсем хорошо. Почему? Представьте себе, человек отступился в чем-то. Он сделал какой-то нехороший поступок. Но вот Всевышний проявляет к нему милосердие. Погладит его по головке, поцелует его в лобик, скажет, живи, человек, никаких проблем у тебя не будет. Ничего, отступился, ничего страшного, исправишься. Проводит человек дальше, еще раз отступается. Еще раз погладим его головки, еще раз лобик поцелуем, еще раз поддержим его. Еще раз согрешим, еще дальше погладим его. И так до бесконечности. Если нету какого-то индикатора в жизни, который скажет человеку, остановись, задумайся. У человека нет причин остановиться, у него нет причин задуматься. Зачем? Все хорошо, все прекрасно. Меня гладят по головке, меня целуют. Зачем я должен измениться? Нет у меня причины измениться. Нет у меня причины задуматься над своими поступками. У меня все хорошо. И только потому, что мы знаем, каждый из нас, когда человек начинает искать Бога, когда узнает, что есть понятие трудностей в жизни, когда узнает, что его ожидает смерть, только тогда человек в состоянии задуматься, и, а что это такое, а почему, а с чем это связано, что такое смерть, что такое плохо, почему плохо, это связано с моим поступком, не связано, что это такое. Сказано в Торе, каждый день, при каждом дне творения, и увидел Бог, что сотворил вот в первый день, и увидел Бог, что это хорошо. То же самое в остальные дни. Во второй день не сказано, в третий день сказано два раза, это имеет свое объяснение, но в принципе каждый день, сейчас скажем это в упрощенном виде, сказал в конце каждого дня творения, и увидел Бог, что он сотворил этот день, это хорошо. Это не имеется в виду, что Бог ставил опыты. Вот удастся или не удастся, это хорошо или плохо, нет. Имеется в виду, что то, что он сотворил, это оптимальный мир для человека. Это самое лучшее, о чем можно было бы мечтать. Вот это хорошо, Бог сказал, что хорошо, ты не можешь сказать, что плохо. В конце шестого дня, когда завершается уже все творение, сказано, и увидел Бог все, что сотворил, и это было очень хорошо. Вейне тол меот, сказано в Торе. Тол меот. Очень хорошо. Спрашивают наши мудрецы, что такое очень хорошо. Ну, в принципе, вроде можно было сказать, что вопрос непонятен. Если прежде было хорошо, потом было хорошо, вообще не было хорошо, то в конце это очень хорошо. Вроде бы вопроса нет, почему бы нет? Однако мы не так относимся к Торе. Которая, в отличие от хорошо, говорит очень хорошо, то стало быть, что-то изменилось в принципе. Что стало еще, когда было завершено створение, что-то стало какой-то новый порядок, новое понятие. И разница между понятием хорошо и очень хорошо, это просто количественная разница. Там, я не знаю, там 10 тебе пельменей, а вот эти 20 пельменей. Да, скажем, да, это вкусно 10, 20 еще вкуснее. Так. Нет, имеется в виду, что то есть какая-то качественная разница. Когда изучают отрывок наши мудрецы, они задают еще один вопрос. Ведь эта фраза сказана в конце шестого дня. И увидел Бог все, что творил, это было очень хорошо. Спрашивают мудрецы, как это может быть очень хорошо? Ведь человек согрешил уже. Он согрешил перед наступлением субботы, в шестой день он согрешил. И в шестой день он был наказан. Уже был изгнан из рая. Как может быть очень хорошо? Так что такое очень хорошо, спрашивают наши мудрецы. И дают ошеломляющий ответ. Ответ, который привел на изумление в свое время меня и наверняка не оставит равнодушным и вас. Они говорят, очень хорошо это смерть. Как это понять? Как может быть очень хорошо смерть?
Лучше хуже хорошего.
Скажите, это хорошо. Ну почему-то очень хорошо. Получается, очень хорошо, это какое-то понятие абсолютно определенное, правильно? Так что это смерть-то может быть? Однако давайте попытаемся понять. Может быть, тогда и само представление наше о смерти изменится. Дорогие друзья, я люблю для иллюстрации этого понятия привести такой пример. Аукцион. Я продаю пуговицу от своей рубашки. Сколько вы готовы заплатить? Кто больше?
Кто больше?
Ну, наверное, больше 5 копеек никто не даст, да? Максимум пожертвует рубль. Теперь другой аукцион. Продается пуговица от рубашки Элвиса Пресли. А какие деньги пойдут? Люди, которые сказали, такие-то интересуются, они платят 1000 за это. Правильно?
Это
другое дело, но не платят. Почему они платят? Потому что таких пуговиц и хаймовская на свете, наверное, много. А вот Элвис Пресли был уникальный человек. И потом все, что его принадлежало, было в великом смысле уникальное. И такая же простая пуговица, точно такая пуговица, если она принадлежала бы Элвису Пресли, она бы стоила, там, может быть, $1000, может, сотни тысяч долларов. Люди платят за это огромные деньги. Почему? Потому что простая пуговица, она уникальна тем, что принадлежала вот такому-то человеку. Другой пример, такой же подобный. Сколько стоит хорошая сковородка? 200, 300, 500 рублей, я не знаю, 2000 рублей. Сколько она может стоить? А сковородка, на которой Жозефина жарила яичницу Наполеону, она в Дувре выставлена. Миллионы могут стоить. Любители заплатят на нее большие деньги. Почему? По той же причине. Хотя она обычная сковородка, такая же обычная, уже заржавлена, но она уникальная. У нас необычная, но в то же время необычная сковородка. И вот эта необычность, вот уникальность, неповторимость, она увеличивает несколько раз себестоимость сковородки. Номинальная стоимость, только она возрастает в огромное число раз. Представьте себе теперь, человек согрешил. Человек согрешил, и вот... Представьте себе, что нет смерти. Вот он живет, такой согрешивший. может еще грешить, дальше грешить. Он бессмертен. Какая разница ему? Так или не так? Может сделать все, что угодно, он бессмертен. Приходит смерть и говорит, стоп, человек, жизнь твоя, она уникальна. Если ты будешь так жить, то ты пропадешь. И на смерть ему это мучит. Получается, что смерть это как раз то состояние, которое дает человеку возможность правильно оценить жизнь. Если бы не было бы смерти, то человек не имел бы возможность правильно оценить жизнь. О, тогда понятно, почему смерть очень хорошо. Потому что через смерть мы в состоянии правильно оценить жизнь, а без смерти не было бы у нас этой возможности. И тогда, когда Всевышний дал, сотворил смерть, после греха человека, именно через смерть он ему дает спасение. Получается, что смерть это самое лучшее, что можно было дать человеку после того, как он согрешил. Если бы он не согрешил, не было бы места смерти. И не нужна была бы смерть. Тогда человек понимал бы, что жизнь-то очень хорошо без смерти. Но теперь единственная возможность оценить величие жизни и важность жизни только потому, что есть смерть. И на самом деле многие люди ищут Бога, задумываются о Боге, именно потому что знают, что их жизнь, она конечна. Тогда они чуть, неужели на этом завершается все или есть что-то другое за жизнь, за смертью? И вот тогда начинается понятие Бога. Тогда человек, понятие Бога существует и без смерти тоже. Но обычно человек начинает заинтересовываться этим понятием только благодаря смерти. Иначе ему будет к этому безразличие. Согрешился человек снова. Я подчеркиваю это понятие, этот момент. Окей. Итак, Всевышний хотел створить этот мир, имел милосердие, но увидел, что мир не может устоять, если он будет управляем только милосердием. Потому что милосердие, бесконечное милосердие исключает смерть, а согрешив человек не может устоять. Без смерти исправиться не может. С другой стороны, если бы мир управлялся только мерой суда, снова он не мог бы устоять. Снова он не мог бы устоять. Почему не мог бы устоять? Потому что человек, он в состоянии грешить, в состоянии отступаться. И тогда самое маленькое отступление, самое маленькое преступление, самый маленький грех, если идти человеку со всей справедливостью, что это означает? Ты согрешил, он сказал, то-то не делай, а ты сделал, в эту же секунду ты потерял полностью любое право на жизнь. Любое право на существование. У тебя нет даже права на один вздох уже. Все. Если ты сознательно согрешил, пошел против Творца, о чем я должен с тобой говорить? Фу! И ты должен исчезнуть. Так говорит справедливость. Так говорит правосудие. То есть получается, что если бы мир управлялся только лишь мерой суда, он не мог устоять. Потому что при малейшем отступлении человека справедливость требует, чтобы этот человек потерял все право на существование. Так и нет человека, нет смысла в мире. Нет мира. И тогда Всевышний соединил обе меры и управляет обоими этими мерами. Есть ситуации в жизни, есть периоды в жизни, когда Всевышний каждому из нас относится мера милосердия. Или наоборот, есть ситуация, где он изливает на нас меру суда, меру правосудия, и взимает за наше прегрешение. Когда он прощает, когда он дает вам возможность раскаяться, задуматься, мера милосердия в действии. А если наоборот, когда люди получают, и получают довольно больно. И каждый из нас наверняка испытывал на себе проявление обоих этих мер, только, может быть, мы не задумывались над этим. Но теперь уже можно будет как-то немножко, может быть, заново осмотреть свою жизнь, заново осознать тем узловые моменты в жизни, которые каждый человек проходит и прошел. И увидеть, что на самом деле в каждом моменте жизни он Всевышний управлял этими моментами. Он ему давал эту судьбу. Он ведет его по жизни и по трудным моментам, и по легким моментам. Мы сказали, что имя, понятие Бог – это мера суда. Понятие Господь – это мера милосердия. И сказали, что мера суда, она самым наглядным образом проявляется в природе. В природе нет милосердия. Кто упадет в воду, если он не умеет плавать, он утонет. Вода не проявляет ему милосердия. Кто прыгнет с 9-го этажа, даже если он не верит в силу гравитации, скоро он поверит. Буквально через несколько секунд. Гравитация не имеет милосердия, она действует. В природе нет милосердия. Тот, кто пожелает засунуть руку в огонь, рука сгорит. Огонь не может проявить милосердие. Нет в природе милосердия. Снова это одно из проявлений именно понятия Бог. Но по отношению к человеку это понятие уже сопоставимо с его поступками. И если он согрешил, то не должно быть милосердия. Однако, поскольку Бог не хочет, не желает смерти грешника, а он желает, чтобы грешник исправился, то поэтому он его ведет вот обоими этими мерами. И мерой суда, и мерой милосердия. Мы говорим «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». В чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы заключается в том, что Господь, который по своему милосердию сотворил этот мир, Он же есть Бог, который управляет нашей судьбой и ведет нас по жизни. Создатель мира и правитель мира – это один и тот же источник. Вот в этом основа еврейской веры. Это смысл, который заложил молитву Шма Исраэль. Это было сказано и здесь, в первой заповеди. Я Господь Бог твой. Тот, кто сотворил тебя, тот, кто ведет тебя по жизни, и с великой целью я тебя вывел из египетского рабства. О чем мы еще поговорим чуть попозже. Да, друзья, до сих пор вот объяснение, первичное объяснение понятий Господь и Бог. Вопросы, пожалуйста, если есть до сих пор. Теперь обратим внимание на следующий нюанс. Здесь не сказано «Я Господь Бог, который вывел тебя из земли египетской тогда». И сказано «Я Господь Бог твой». Анохи Ашем Элоке Ха. Ха – это вот твой, да, мы сказали, второе лицо. Элоке Ха. Какой смысл здесь? Есть много людей, которые верят в Бога, верят в Его присутствие, верят в Его существование, но они не верят в то, что Бог интересуется им. Что Богу важны его поступки, важны его слова, важны его действия, важны его мысли, важны его удачи или неудачи. Нет, он думает, у Бога свои занятия, свои проблемы. Где ему до меня? Я тут маленькая песчинка на земле. Какая ему разница, что я делаю, что я не делаю? Чем я занимаюсь, чем я не занимаюсь? Ему больны мои боли. Он радуется моими радостями. Он где-то там, я где-то тут. Поэтому даже если признаю его существование, его присутствие, то мне тяжело признать, что он как-то ко мне относится вообще. Тора приходит вот этой одной маленькой буквой, это Элокеха. Я Господь Бог твой, вот это слово твой. Тора пришла исключить эту ошибку у евреев. Тора говорит, я не просто Господь Бог где-то в небесах. Я Господь Бог твой, твой Господь Бог. И мое милосердие, и мой суд направлен к тебе, лично к тебе. Я знаю все о тебе. Я знаю, чем ты рад и чем ты не рад. Чем ты дышишь, к чему ты стремишься. Твои чувства, твои переживания. Твои удачи и неудачи. Все знаю о тебе. И всю твою судьбу я выстрою ради тебя, на благо тебе. Поэтому испытания в жизни получает каждый из нас. Мы уже говорили, как мы пришли именно ради испытаний в этот мир. И они построены специально каждому таким образом, чтобы поставить его в те испытания, которые важны именно ему, для его совершенства, для его удачи. Один из мудрецов Талмуда по имени Рав сказал, есть люди иногда, которые завидуют другим людям. Вот им так хорошо, им так привольно живется, они там богатые, они там, я не знаю, там счастливы и так далее. А вот мне тяжело, мне трудно. Почему? Почему Всевышний дал такую судьбу, мне такую судьбу? Жалко, человек горюет, переживает. Сказал Рав, если бы человек знал, почему ему дана именно вот такая судьба, какая бы она ни была, неважно. Сейчас говорю о самых тяжелых проявлениях. Если люди, дай Бог, рождаются инвалидами, если люди имеют страшные вещи, люди, которые в концлагерях перебывали, самые страшные вещи переживали, что она даже и не снилась. Но каждый человек с самой тяжелой судьбой, если бы узнал, почему именно ему дана эта судьба, и почему даны ему эти испытания, эти трудности, и узнал об этом, теперь ему предложили бы судьбу другого человека, от которого он больше всего завидовал, ни за что бы он не поменялся с той судьбой. Он бы сказал, Всевышний, пожалуйста, спасибо тебе, вот мы дай мне именно мою судьбу. Потому что он узнал бы, каким образом именно эта судьба помогает ему очиститься, возвыситься и стать совершенным. Если он, конечно, правильно пройдет свой испытание. Вот понятие «Я Господь Бог твой». Не просто Господь Бог, где-то там, на небесах далеко, в облаках. Именно Господь Бог твой.
Почему же это скрыто? Почему это не раскрыто людям?
Если бы это было раскрыто, у нас не было бы свободы выбора. Только то, что сокрыто, да, определяет свободу выбора. Иначе не было бы свободы, тогда не было бы смысла во всем. Это раскроется. Когда человек дойдет до того, что оно уже не будет нуждаться в свободе выбора. Но сейчас, пока мы нуждаемся в свободе выбора, пока через свободу выбора мы именно приобретаем то, что мы можем приобрести, иначе не можем приобрести. Так вот, сокрытое снова ради нас. И Тора для того нам и дана, что через Тору мы это можем раскрыть. Оно потому и учение есть. Кажется, вот это руководство по жизни, которое тебе учит, как правильно жить. Та инструкция, которая учит, как правильно жить. Пожалуйста, сегодня человек берет, покупает стиральную машину. Ненормальная женщина в современных модернизированных стиральных машинах, купив ее, не начинает просто кнопки нажимать. Сначала она прочитает инструкцию, что это такое же, как это, как пользоваться. И стиральная машина очень простой прибор. Возьмем компьютер, более сложный прибор. Ты купил новую программу. Ты будешь просто так тыкать его пальцами. Это сложная программа. Сначала возьмешь инструкцию, прочитаешь, что это кнопка, как это сделать, только потом начнешь. Потому что ты боишься даже, что если ты не прочитаешь инструкцию, значит просто так нажимаешь на кнопки, ты можешь стереть информацию. Можно вирус пустить, правильно? Это всего лишь компьютер. Наша жизнь гораздо сложнее, чем все компьютеры в мире вместе взятые. И вдруг там мы хотим жить без инструкции. Там мы хотим нажимать на любые кнопки, как попало. По интуиции, по незнанию. А потом удивляешься, когда мы еще портим свою жизнь. На то и дана эта инструкция, называемая Тора, учение. чтобы изучив его, мы научились правильно пользоваться своей жизнью, правильно, на правильную кнопку жизни нажимать. И даже изучив ее, сколько еще ошибок мы допускаем, сколько еще нам нужно, даже изучая Тору, сколько нам еще надо набраться и терпения, и силы воли, и умения, и знания, и целеустремленности, чтобы даже зная Тору, нажать на правильную кнопку. Это еще большая работа над собой. Тем более, что вообще не знаешь Тору. А потом еще мы еще удивляемся, почему у нас такая кривая жизнь получается. Идем дальше, друзья. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Ашер гоцеетиха меэрец Мицраим. Задались вопросом, почему здесь Тора, она как бы изменяет свои лаконичности. И не пишет просто, который вывел тебя из Египта. Ведь в Торе каждое слово на учет. Каждое слово на вес золота. Почему Тора здесь не пользуется своим обычным лаконичным приемом? Почему она вместо того, чтобы сказать, который вывел тебя из Египта, говорит, который вывел тебя из земли египетской? Что здесь заложено? Когда мы говорим об египетском изгнании, то об египетском рабстве, то когда мы говорим о рабстве, то обычно под этим рабством мы понимаем, что человек, попадая в состояние рабства, он лишается свободы, он не располагает ни своим имуществом, ни своим временем, не своими какими-то ценностями, он полностью зависит от своего хозяина. Хозяин ему скажет, встань, пойди работай, он пойдет работать. Нет, его, сказать, его забыто было смерть. Или до смерти. Хочет жить, надо это делать. Хозяин скажет, отдохни, пойди спать, он пойдет час спать. Что ему хозяин скажет, что он будет делать? Одень это, он одень это. Живи тут, живи тут. Живи там, живи там. То есть хозяин управляет как бы всей его жизнью. Он ему говорит, что делать, что есть, что пить, абсолютно все. И раб не имеет ни своего имущества, он не располагает ничем, ни своим временем, абсолютно ничем. Все, что есть у него, это на самом деле принадлежит его хозяину. Все, что есть у него, это только потому, что хозяин позволяет это ему иметь. Иначе у него этого не было. Так обычно мы понимаем рабство. Хотя в египетском рабстве была еще другая плоскость рабства. Все это рабство, которое вот сейчас, вот те оттенки рабства, которые сейчас перечислил, это понятие, это физическое рабство. Когда в физическом смысле раб не располагает тем, чем его хотел бы располагать. В Египте рабство было еще имело другой оттенок. Это рабство духовное. И самое страшное, что было в Египте, это не только физическое рабство. Именно главным образом рабство духовное. Хотя физическое рабство там было тоже неимоверно тяжелое. Но вот пару примеров, чтобы немножко ощутить весь ужас этого рабства. У египтян было плановое хозяйство. Известно, что евреи строили города-хранилища, и каждый еврей получал свой участок, который должен был застроить за какое-то определенное время. Скажем, за день вот он должен был строить там эту стену или это вот, эту площадь. Приходят надсмотрщики в конце рабочего дня и проверяют, ну, ты сделал то, что нужно было сделать или нет. Если еврей по какой-то причине не сделал то, что он должен был сделать, разговор был очень коротким. У него забирали ребенка, и его живым замуровывали в стену. Пожалуйста, можешь завтра тоже сделать. Ну, жить в таком состоянии, в таком положении, можете представить, какой-то был ужас. Другое, рассказывает Мидраш, когда фараон заболел язвой кожи, и врачи сказали, что единственное врачевание для него это принимать какое-то время два раза в день ванну из детской крови. Чтобы заполнить эту ванну, нужно было зарезать 150 детей. У евреев забирали каждые 300 детей, 150 утром, 150 вечером. Ну, даже уже два этих маленьких примера говорят о том, какие ужасы переживали там евреи чисто физического смысла. А теперь скажем, что собой представляло духовное рабство. В чем оно выражалось? Что означает быть духовным рабом? Физическим рабом это более-менее понятно. Что такое быть духовным рабом? Быть духовным рабом это означает смотреть на жизнь и на ценности жизни не так, как ты хочешь на это смотреть, а так, как тебя заставляют на это смотреть. Что имеется в виду? У каждого человека есть какая-то система ценностей. Понятие правды и лжи, понятие добра и зла, правда, понятие истины. И у каждого человека есть некое видение мира, что он считает благом, что он считает злом. Какие поступки он считает непозволительными, а какие он спокойно их совершает. Какие, наоборот, он стремится их совершить. Евреи имеют свою систему ценностей. Они верили в единого Бога. Они исполняли какие-то заповеди, которые были еще до дарования Торы, уже были 7 заповедей. Жили какой-то духовной жизнью. В Египте их заставили изменить эти взгляды. Их заставили смотреть по-другому. Дам вам пример. В некотором смысле присутствующие в зале, я наверняка не ошибусь, не скажу, что мы тоже являемся в некоторой степени рабами русской культуры. Когда для нас Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов намного ценнее нашего духовного мира, нежели, скажем, величайшие титаны еврейской культуры. Хотя потому, что мы просто даже с ними не знакомы. Снова я не виню, я говорю о факте. Я говорю о факте. Не важно, почему человек стал рабом, если он уже стал им. Потому что он пошел сам, или потому что его взяли силой, потому что ошибка попался туда по ошибке, не важно. Он уже стал рабом. Да. И зачастую мы смотрим на понятие добра и зла, как русские на это смотрят. Вот дал такой яркий пример, который произошел на моих глазах, и который дал мне иллюстрацию вот этого понятия. Я преподаю в Иерусалиме, в технологическом институте. Там есть большая группа ребят из России, и там я преподаю основы еврейского мировоззрения. Там ребята изучают это религиозное заведение, и там ребята изучают полдня Тору, а полдня профессию. А остаются инженерами, менеджерами, есть там широкий выбор профессий. И вот ребята учатся несколько лет, получают диплом. И наша цель, назначение, чтобы ребята вышли оттуда, имея с одной стороны диплом и возможно, достойно жить и иметь хорошую работу, специальность. Но с другой стороны, чтобы они были еще и верующими, и религиозными евреями, чтобы они жили, соблюдая заповеди. И, безусловно, для многих это сочетание, это идеальное сочетание. Первая группа из русских ребят, наших ребят, я говорю русские, так сказать, русские евреи, имеется в виду, в Израиле русские называют евреями, да, вы знаете об этом, поэтому у нас тоже как бы обиход речи, здесь так это еще непривычно, но вот собрали такая первая группа из русских ребят, это был 90-й год, меня тогда пригласили туда на работу, и ребята были еще, так сказать, ну, почти очень далеки от еврейства, их набрали здесь в России. И они получили очень такую отдаленную информацию о том, что их там ожидает, скажут, что изучают традиции и прочее, но когда приезжаешь, то немножко как-то более насыщенная еврейская жизнь. И вот приехали наши ребята, получившие русское воспитание, на основе русской культуры, из гады русские, их образ жизни русский. И Махон Лев, это заведение, которое называется так, Махон Лев, это очень такое престижное заведение, там корпуса очень красивые, территории и все, и обставлено все современным инвентарем. И там почти на каждом углу есть автоматы, автоматы, которые дают разные напитки, горячие, холодные, бутерброды, всякие пирожные, положатся к монеты и выдается тебе то, что ты хочешь. Через 2 недели все автоматы были разломаны. Стекла повыбиты в классе, парты сами современские, нацарапаны, там Коля плюс Лена равняется, там стрелка, там сердце, ну все остальное, аборт, так сказать. Правление Бахмулева через 2 недели собралось, создало чрезвычайное заседание, расформировать русскую группу и послать подальше отсюда. Что это за ирвики к нам приехали? Что это сказать такое? Разбойники, кому это надо? Мы хотели помочь русским миру, сказать, но не так же. Израильтянские, вроде бы, ребята культурные. Сказали, ребята обычно учатся у Бахмулева, когда уже кончают армию, ребята с опытом определенным в жизни, все. Наши ребята приехали еще более в молодом возрасте, после школы, это самое. Или там с 1-го года университета, что-то такое. И вдруг за 2 недели только начинается первая попытка. Всегда первая попытка, знаете, трудности. И у нас были трудности, как начинать, как преподавать, как возвращаться к системе учебы и прочее. Надо было набраться опыта, надо было всего. И вот собирается правление Махон Лева, обсуждается вопрос, все, не нужна эта русская группа, это просто громилы. Выступил там один из наших преподавателей, самый старший среди нас, тот, который меня туда привел. Покойный, его звали Рав Барух Куперман. Он жил здесь, в Житомире, если мне память не изменяет, на Украине. И он был профессором математики, человек очень одаренный, очень теплый еврей. И он был из семьи хабадников. Я помню, последний раз перед смертью мы собрались на вечере, когда женился один из наших студентов, и сделали ему 7 благословений. После свадьбы 7 дней делается торжество для новобрачных. И собрались, и я там взял гитару, пел песни, мы все там ребята вместе подпевали. И я спел песню про хабадника, если кто помнит, здесь пели. Как раз у него, за несколько месяцев до этого, у него один сын, он же хабадник, уехал в какой-то отдаленный город именно быть шалехом, просвещать евреев. Когда я спел эту песню, он плакал, буквально плакал, Борух. И вот это было последний раз, когда мы вместе пели. До того он приезжал ко мне в Италию, мы там вместе работали в Италии, вместе там пели перцовку, пили, все было как надо. Он был известен, потому что он был очень одаренный человек, и он был преподавателем математики у себя в городе. Он был известен в кругах, широких, это был жид, который пьяно не закусывая. Он был верующий еврей, еще здесь в России, значит, он пил, но не закусывал, потому что среди евреев нельзя было закусывать. Да вот купить можно было. И я вот такой особый человек, и значит, и вот он встал там на этом заседании правления Махон Лев и со слезами на глазах доказывал, что не надо расформировать русскую группу. Почему? Не потому, что ребята не делают, потому что они плохие, а потому что они так воспитаны. Потому что в России понятие казенное имущество имеет строго определенное значение. И казенное имущество можно портить, можно его ломать. Это не наказывается. Это нормальное явление. Что никогда ребятам не объяснял, что нельзя этого иначе. Они знают, что в Израиле другие порядки. Знаешь, что имущество на другой взгляд. В Израиле нигде не выйдет такой развалин, как здесь вокруг. ну, сказать, управление вот этого места, да, ну, были бы мозги. Вложили бы чуть-чуть денег здесь, сделали бы нормально, могли бы миллион здесь зарабатывать. А мозги не работают, что делать? Дайте это в еврейские руки, он тут на ноги это все поставит. Тут не работают мозги. А казенные мышцы строго определенные отношения в России. Что делать? Я тоже вырос на этом. Я тоже помню, сказал, рвал и портил, и все. И было нормально это все. Я был вот такой, с такого возраста. В автобусе резали скамейки и прочее, что не делали, не царапали, не царапали. Я думал, что ты совершаешь на плохое. Нет, все так делали, все мои сверстники делали так. И вот надо было их убедить, что не потому, что ребята плохие, а просто так, так в России принято. Их воспитание. Скажите, не рабы? Кто-то есть рабы. Понимаете, что я имею в виду? Рабы русской культуры, рабы определенных мировоззрений, рабы определенных ценностей. Безусловно, у русского народа есть много положительного, много хорошего. Да? И я только сейчас привел такой пример отрицательный, только для наглядности понятия, чтобы показать, что такое, что евреи были в египетском рабстве. Что означает, что египетская культура на них повлияла, и они стали думать больше как египтяне, нежели как евреи. И более того, говорит предание, что евреи там даже оставили заповедь обрезания, которую уже исполняли со времен Авраама. Они оставили, даже начали поклоняться идолам. То есть они полностью вошли в египетское мировоззрение. Они потеряли вот эту самобытность, именно особенность еврейского понятия вещей. И одно из новшеств, которые люди приближают, которые приобретают, это именно еврейские ценности. Но понятие еврейских ценностей, понятие еврейского взгляда на жизнь. Именно еврейское определение добра и зла. Еврейское определение понятие правды и лжи. И вот это рабство было гораздо тяжелее рабство, чем физическое рабство. В любом случае, когда мы говорим об египетском рабстве, это было, оказывается, два вида рабства. С одной стороны, физическое рабство, с другой стороны, духовное рабство. И теперь можно понять, что такое «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Не просто из Египта, а из земли египетской. То есть земля – это символ физического рабства. А Египет – символ культурного рабства, духовного рабства. Понятно? Тора пользуется именно этими двумя этими понятиями, чтобы показать нам, что освобождаться надо именно от главного от обоих рабств. Теперь духовное рабство, от него гораздо тяжелее освободиться, чем от физического рабства. В Израиле существует такая поговорка, очень правдивая. Гораздо легче вывести еврея из галута, чем галут из еврея. Хорошая фраза. Да? Почему? Потому что приезжают туда наши русские евреи в Израиль. Да? Знаете, как можно удивиться этому. Даже люди, которые уже, ну, скажем, ну, может быть, скажем, первый год, два, три, пока привыкаешь, новое место и все, ну, ты связан со своей культурой, связан со своим прошлым. Это, ну, понятно, конечно. Нет, люди живут 10, 20, 30 лет, и они почти никак не связываются с израильской культурой, израильской бытом, израильской жизнью. Все русское. Есть там русская пресса, само собой разумеющаяся. Русский театр, кино, безусловно. Телевизор, так сказать, ловят все станции, которые в России. Так сказать, да, НТВ, и Россия, и первая программа, и такая, так и все, что хотите. У моей мамы, кажется, 5 там программ или 6 программ, только русских. Я уже не знаю других. Уже в Израиле есть русская телевизия, самая израильская русская телевизия. Канал русский есть. Книги выпускаются в огромном количестве. Русские магазины сколько угодно. В Иерусалиме только несколько десятков русских магазинов русской книги. Я уже говорю о магазинах, где продается всякое это разное мясо, белое мясо, всякие там и сосиски разные, колбасы разные, все, что хотите. Все там есть. Конечно, с одной стороны, больно, что в Израиле это есть, но с другой стороны, гораздо больнее, что наш еврей, выехав из России, приехав в Израиль, своими мозгами еще остается в России. Вот это вот на что больно. Это есть культурное рабство, это есть духовное рабство. Еще социализм. Да, еще социализм, да. Тоже привезен из России, конечно. То есть вот это то, что важно. Поэтому, когда приезжает еврей, который для него, ну, любой человек приезжает из Израиля, для него Израиль это новинка, это новый мир, да. Но, по крайней мере, ты приезжаешь к нему готовый внутренне, знаешь, что тебя ожидает, если у тебя желание быть уже, стать уже евреем на 100%, то это, может быть, немножко поможет тебе там адаптироваться немножко иначе. Безусловно, нельзя никого винить, если человек, скажем, прожил здесь 40, 50, 60 лет, и он полностью воспитал русской культурой, конечно, он не может оставить какие-то, не нужно оставлять, зачем, ну, нужно просто постепенно принимать именно еврейскую культуру, но русская, она останется с тобой жить. Ты достоинского будешь до конца жизни уважать, пусть она будет любить до конца жизни, и это не грех. Ты вырос в этой атмосфере, и это нормально. Но, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы еврейская духовность, она заняла все больше и больше места в твоем внутреннем мире. Уже это стоит всего.
Связанный с интеллектом, тоже
нет,
с культурой,
нет? Только, нет, это внутренний мир, это внутреннее побуждение, внутреннее устремление. Интеллект здесь, конечно, играет на него тоже роль, но не он определяет понятие добра и зла. Интеллект, человек может быть величайшим интеллектом, он будет злодеем. Пожалуйста, Аль Капоне был гением, он был злодеем, он был гангстером. И все, весь свой гениальный ум, он употреблен тоже, как обходить законы и как умело не поддаваться суду. Вот, пожалуйста. И тут тоже сказать, есть целый ряд бизнесменов, которые становятся миллиардерами, потому что они умные люди, и очень большие интеллектуалы. Назначают, что они становятся добрыми людьми. И люди уходят в мир гангстеров, в мир преступности. Интеллект здесь при чем? Внутренние побуждения, внутренние стремления, они определяют именно путь человека. Интеллект только вспомогает потом уже. Тот выбор, который делает человек, интеллект поддерживает его, будь он в сторону хорошего или в сторону плохого. Итак, мы нашли определение, что такое, которое вывело тебя из земли египетской. Теперь осталось еще определить из дома рабства. Мы задались вопросом, что пойти дом рабства. Почему вообще нужно об этом упоминать? Который был у тебя из земли египетской, все было понятно, что мы не знали, что были там рабами. Конечно, знали. Почему это важно было зафиксировать вот эту первую заповедь? Что сказать, нам напоминали, кто мы такие были, чтобы нас унизить. И наоборот, Моше говорит, чтобы возвысить, а что Всевышний привел сюда, чтобы возвысить. Так часто возвышают. И в чем разница между рабством и домом рабства? Почему нужно было именно сделать на это, акцентировать на это внимание, дом рабства, а не сказать просто рабство. Разница между домом рабства и рабством она такова. Представь себе взрослый человек. Человек выращен на свободе и знает, что такое свобода. Пришли захватчики, захватили его, заковали его в кандалы, обратили его в рабство. Сделали его рабом. Пока у него будет живо сознание, до конца жизни, даже ему будет 90 лет, 100 лет, он никогда не забудет вкус свободы. Никогда его не оставит мечта, может быть, ему удастся снова обрести свободу. Потому что он знает, что такое свобода, он знает, что такое рабство. Он испытал и то, и то. Он знает и то, и то. Это есть понятие раб. Дом рабства – это что-то другое. Вот евреи, поколение, которое вышло из Египта, евреи уже жили там несколько поколений в Египте. Уже было там несколько поколений рабов. Если бы остановили бы рядового еврея на улице и спросили, кто ты, статус твой социальный, раб, твои братья, сестры, рабы-рабыни. Мать-отец, раб-рабыня. Дедушка-бабушка, тетя-дядя, рабы-рабыни. Прадедушка, рабы. вокруг все рабы и рабыни. То есть это состоит из понятия дом рабства. То есть когда человек вообще не имеет понятия, что такое свободный человек, что такое свобода. Его мир начинается на том, что он раб, и заканчивается на том, что он раб. Когда начался процесс исхода из Египта, евреям была дана первая заповедь еще до исхода из Египта, еще когда они были в Египте. Потом на Синайской горе получили здесь заповеди, остальные заповеди. Но первая заповедь они получили еще, когда они находились в Египте. Во-первых, у них было потом последствия еще там целый ряд заповедей. Это надо было зарезать овечку перед исходом и помазать кровью косяк дверь и так далее. Кто прочитает Тору, это увидит. Но первую заповедь они получили очень как бы странную на первый взгляд заповедь. Почему на эту заповедь дается им сейчас? Неужели это место этой заповеди? Эта заповедь, это была заповедь новолуния. Что вот какое-то время отмечайте новолуние, когда луна появляется заново, пусть она скрывается, появляется заново, и считайте месяц каким-то образом. Вот это была первая заповедь, связанная с отчетом времени. И наши мудрецы спрашивают, какой там это шаг вообще к процессу исхода? Сначала дай рабам выйти, дай им опомниться, потом уже дай сказать эти заповеди. Зачем вдруг начинаешь еще рабам говорить заповедь о времени? Вот такая-то новая луна, такая. Что это такое? Оказывается, что в этом был заложен очень глубокий смысл. Ведь раб не располагает своим временем. Для него время вообще никакого значения не имеет. Вот человек свободный, для него время имеет значение. Вот я, человек думает, вот я проучусь 4-5 лет, получу диплом, буду иметь работу. О, он планирует время. 4-5 лет уже запланировано у него. Вот я буду учиться там, не знаю, или в университете, или там буду работать, там, построить семью, выращу детей, приобрету профессию. Свободный человек постоянно планирует время. Вот пойду на семинар, скажем, да, 3 недели. Мы, люди, планируем время. Мы располагаем вот этим своим временем. У раба нет своего времени. Он ничего не может сказать, вот я сделаю то-то и то-то в таком-то времени. Потому что в это время сделаешь, что тебе твой хозяин скажет. Ты ничего за тебя не сделаешь, абсолютно. Он скажет, тебе сделай то, сделаешь. Он не скажет, сделай другое, будет сделать другое. Поэтому, для того, чтобы уже заложить в евреях росток свободы, то родят заповедь о времени. Дорогие рабы, начинайте уже ценить время, готовьтесь к свободе. Потому что, приобретая свободу, вы получите возможность оценить время. Сейчас вы еще не цените это. И первая заповедь, она связана именно со временем. С новолунием. То есть, евреи тогда были психологически полностью в рабстве. Они были рабами и ничего другого не знали. И это рабство было в них настолько глубоко заложено, что при малейшей проблеме, которую они встречали в процессе исхода, ты читаешь, Тору удивляется. Проблема чуть что. Давайте вернемся в Египет, говорят евреи. Давайте вернемся в Египет. Прочитайте Тору, это удивляет. Почему-то кто-то воевал, какая трудность там, море решили, что мы такое, там голод, нет того. Давайте вернемся в Египет. Так вы что, кажется, вышли? Из рабства убежали. Настолько были люди закабалены в этом рабстве, что они не умели оценивать свободу. Что в конце концов выразилось в том, что они даже отказались от того, чтобы войти в землю Израиля. Боялись воевать там. Хотя знали прекрасно, что Бог будет за них воевать. Ведь в Египте они не воевали, Бог за них воевал, правильно? Они там ни разу не подняли оружие, не нужно было это делать. Но сам рабский уклад мысли, сама рабская психология не давала возможности раскрыться внутренним силам. И потому было постановлено, что это поколение, которое не может освободиться от этого закабаления, оно должно умереть. И только новое поколение, которое вкусило, уже может оценить свободу и отстоять свою свободу, только они смогут войти в страну. Почему это указывается здесь, в первой заповеди? О чем это говорит? Говорит, может быть, о самом главном из всего, что было сказано в первой заповеди. Всевышний говорит еврейскому народу следующее. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Знаете, что выведя вас из дома рабства, я приобрел вас, вы стали теперь моим народом. Мы народ Исраэль. Эль Исраэль. Это означает прямо к Богу. Яшар Эль. Прямо к Богу. Такой, такой перевод названия народа Израиля. Прямо к Богу. И у нашего народа зафиксировано имя Бога. Эль — это сокращенное слово Элоким. Имя Бога. То есть мы народ, который приобретен Богу. Мы теперь принадлежим Богу. Мы теперь не имеем свободы от Бога. Бог говорит нам, вы были рабами в Египте. Я вас вывел из дома рабства теперь, чтобы вы стали теперь моими рабами. Чтобы теперь вы полностью служили мне. И поэтому еврейский народ, вышедший из Египта, он поклялся на горе Синай быть рабом Всевышнего. Это наивысшее назначение быть рабом Бога. Моше, величайший человек на земном шаре, о нем говорит Тора, что в чем было его величие? Что он был рабом Бога. Что значит быть рабом Бога? Значит, что сознательно не отступать от Бога ни влево, ни вправо. Идти прямо к Богу. И здесь заложена еще одна мысль, друзья. Сказал евреям Всевышний, выведя вас из рабства, освободив из рабства, из которого вы никак не могли сами освободиться. Я приобрел, теперь вы мое достояние. Вы мои. Если вы пожелаете это принять, пожалуйста. Нет! Вы снова станете рабами. На выход Нецера, рабами Тита, рабами Адриана. И когда вы отказались от того, чтобы быть рабами Бога, они так и стали снова рабами. Об этом уже говорили, это можно немножко изучать. Это наш народ. Это наше призвание. И в этом суть первой заповеди. Я Господь Бог твой, именно я в тебе, я для тебя. Я несу тебя на своих руках. Я отправляю к тебе милосердие и суд ради тебя. Я Господь Бог твой, твой, я постоянно с тобой. Нет секунды, чтобы ты был вне меня. Ты постоянно под моим вниманием. Вся твоя судьба, вся твоя жизнь, все твои радости, все твои горечи, они все у меня перед глазами. Я вывел тебя из земли египетской, из рабства духовного, из рабства физического, для того, чтобы ты обрел настоящую свободу. И в чем эта настоящая свобода? Быть моим рабом. Нет наибольшей свободы, нежели то, чтобы быть рабом Бога. Потому что ты не являешься рабом Бога. Знаете, чьими рабами мы станем? Мы станем рабами черных кошек, которые нам перегобегают дорогу и приводят нас в ужас. Тот, кто верит в Бога, он не начнет трястись, когда вот кошка ему прибежит дорогу. Или если вдруг ему покажется, там купит билет трассы номер. Люди трясутся этот трассы номер. Успокойтесь. Усвежен транс проявление милосердия. Пускай не евреи это число боятся, евреи не боятся трассы. Само слово «эхад» – один, един Бог один. «Эхад» – это «алеф хэд далет». «Алеф» – это один, «хэд» – это восемь, «далет» – это четыре. Один, восемь, четыре – тринадцать. Мы, верующие в единого Бога, не боимся этой цифры тринадцати. Но если потеряем эту веру, не дай Бог, то мы станем рабами сил природы, рабами чего угодно. И урагана, и грозы, и черной кошки. Или же у нас есть возможность стать воистину свободными людьми. А воистину свободу людьми означает быть рабами Бога. Спасибо за внимание.